каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Да, дорогие друзья, сделаем это не так, как все, а именно сделаем это, как Александр Янковский, Павел Казарин. Именно мы сегодня сидим у микрофона, ждем Сергея Макрушина, надеемся, что он к нам все-таки добежит.
А вот стоит ли начинать вообще какие-либо обсуждения событий в Крыму без Сергея Макрушина?
Ну, вообще-то так... Нет.
Нет, вот ты прав, да, поэтому, собственно говоря, мы не начинаем обсуждение, а для начала у нас просто новости. Значит, новости, на мой взгляд, такие самые яркие. Я бы не сказал, что они у всех на слуху, но, на мой взгляд, это самые яркие новости, которые показывают все величие этих событий, которые происходят на территории Крымского полуострова. Например, в Джанкое всплыл... Не догадаешься даже, что.
Ну, всплывает, на самом деле, там немного вариантов.
Свежеуложенный асфальт.
Да ладно?
Да.
Он это как бы намекает на его консистенцию, да, на его...
Тот асфальт, который положили в Джанкое, после дождя разрушился. Сделали не ту конструкцию, положили на неподготовленное основание, забыли, что объемный вес асфальта очень мал. Сегодня доложу главе республики. Сказал директор ГУП РК... Служба технического надзора Владимира Александренко. Понимаешь, то есть так он как бы переделать асфальт не сможет?
Да.
Вот, ему надо обязательно доложить главе республики.
У нас асфальт, тот скажет, говорит, как Milky Way, не тонет.
Не тонет, а абсолютно, да, говорит. А глава республики даст, выслушает его, посмотрит на него, да, приблизительно так, как ты сейчас на меня так, ну, мудрыми такими глазами, и скажет, делайте. Делать. И все это покажут по телевизору. Итак, да, но и все пределы. Следующая новость. Значит, власти Крыма, в частности, Министерского сельского хозяйства Республики Крым, просит сельхозпроизводителей на ярмарке 24 сентября, ну, традиционная такая ярмарка, не задирать цены. Не задирать цены. Просто не задирать цены. Ты что думаешь, как бы? Ну, и как ты думаешь,
то есть, кто услышал? Ярмарка продается, например, комбайн.
Да.
Подходит к нему и говорят, слушай, не задирай цены.
Не задирай цены, да?
Вот я там килограмм яблок купил за 40 рублей. Давай я сейчас комбайн
возьму. И комбайн. Ну, как ты думаешь, кто откликнулся на этот призыв? Не задирать цены.
Кто?
ГАИ. Государственная автоинспекция. Государственная автоинспекция Симферополя запретила проведение ярмарки. Нет ярмарки, нет завышения цен. А почему? А все потому что, значит, возражение со стороны ГИБДД, и поэтому вот традиционно ярмарки, когда перекрывали улицу Киевскую, вот возле Москальца, ее не будет. Это же вообще гениально.
Как я вообще считаю, у нас прошла ярмарка с самыми низкими ценами. С какими? Никакими!
Никакими ценами. Значит, наша медалька отправляется сегодня ГИБДД. Это такое вот интересное название. У этой организации, которая собирает деньги на дороге, а теперь даже просто решила все запретить. Ну, и еще одна новость этой недели, она заключается вот в чем. Опять-таки, она связана с ценами.
Угу.
Значит, президент Российской Федерации требовал не задирать цены в Крыму на строительные материалы. Поставщики строительных материалов, знаешь, что ответили? Они сказали, знаете, мы не можем задирать цены, вот на когда мы поставляем стройматериалы на строительство Керченского моста, так называемого, или Крымский мост еще, потому что мы не поставляем туда ничего. Ну, мы просто не можем, поэтому не можем.
А ты понимаешь, какая идеальная исполнительность всех решений власти? Не задирать цены, не будет ярмарки, не будет цен. Не задирать цены на Крымский мост, окей, не будем поставлять.
Не будет моста, как бы. Но, то есть, я так понимаю, что господину Путину докладывали, почему растет себестоимость строительства Крымского моста, потому что вот крымчане постоянно задирают цены, да, постоянно на щебень, там, на другие какие-то стройматериалы.
А это известная история, когда ты едешь по Феодосийской трассе, а бабушки вдоль дороги сидят и продают кирпичики в розницу, оптом, так типа мелок, еще так могут щебня в карман насыпать такое. Если стаканчик щебня берешь, то его с горочкой.
С горочкой такой, да. Так вот, чтобы не задирали цены, но оказалось, что крымчане вообще тут ничего не поставляют и, наверное, как-то неправильно информировали Владимира Владимировича Путина.
Мы почему, говорит Керчь, Феодосию разбомбили? Потому что крымчане цены завышали.
Хорошо. Итак, мне кажется, новостей хватит. Давайте о самых важных теперь событиях ушедшей недели на полуострове поговорим в программе «Крымский пармезан» через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Ха-ха, друзья.
Не, подожди, можно я еще одну новость? Я как-то, извини.
Ну, давай, давай. Я как конферансье, я тебя приварил, можно начинать, так, да.
А вот это ха-ха, это было представление Александра Ивковского.
Здравствуй, Бим, да.
Да, здравствуй, Бом. Итак, ты не в жизни догадаешься, потому что эта новость связана с Крымским мостом, о котором мы закончили не шутить, а информировать крымскую общественность. Как ты думаешь, кто будет охранять Крымский мост?
Слушай, ну я даже не знаю, кто может охранять Крым, кто может охранять несуществующий объект?
Ты знаешь, будут его охранять.
Я могу предположить, что Человек-паук и Капитан Америка, но у тебя есть своя версия.
Вот, еще, подожди, значит, в «Бэтмене» кто там был злодей?
Я
злодей, как бы.
Там много, но
окей, Джокер. Значит, а Крымский мост будет... Может быть, я в фильмах плохо, в американских фильмах плохо разбираюсь. Но, значит, Керченский мост будут охранять роботы-пингвины.
Да. Откуда это вообще? Что это такое?
Значит так. Изделие под названием «Пингвин» разработано и выпущено научно-производственной группой «МАКО» и способно обнаруживать взрывные устройства под водой и, самое главное, вражеских водолазов. Значит, по словам эксперта в области морской техники Александра Мозгового, контроль за подводной обстановкой на Керченском мосту остается одной из важнейших задач обеспечения безопасности.
Я смотрю на календарь, вижу, что все-таки на дворе сентябрь, и не понимаю, как первоапрельская новость могла пробраться в сентябрьскую ленту.
Это не первоапрельская новость, это спецслужбы России испытали уникальный автономный роботизированный комплекс, который будет охранять Керченский мост от террористов, и назвали их роботами «Пингвин».
Его никто не видел, но на его освоение уже потрачено 300 миллионов рублей.
О, все, теперь точно о серьезных темах.
Итак, друзья, теперь важная новость. Как вы думаете, кто мог победить на выборах Государственную Думу Российской Федерации? К нам присоединяется Сергей Макрушин. Вопрос на засыпку тебе, Сергей. Итак, 4 варианта. ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия и Единая Россия. И сейчас музыка, как вот из «Кто хочет стать милиционером». Миллионером, неважно.
Это одно и то же,
да? Это интрига.
Сергей, кто победил на выборах?
Не, вы можете позвонить другу, если у вас есть знакомый глава ЦИК, там, я не знаю.
Да, я бы позвонил Эле Памфиловой, узнал бы, что там произошло.
Кто стал победителем?
Ну, Единая Россия.
Слушайте, вы, Сергей, вы делаете мне больно. Мне больно, я бы даже так сказал. Смотрите, вы хотите сказать, что партия «Единая Россия» победила на этих выборах?
А, ну, вот, судя по... Вот объявленные результаты таковы, я так скажу.
Не, ну, просто Саша до сих пор думал, что победил Парнас, но нам придется его разочаровать. Победила действительно «Единая Россия». Более того, у этой партии отныне конституционное большинство. То есть, условно говоря, отныне и впредь «Единая Россия», без оглядки на кого бы то ни было, в принципе, она и раньше без оглядки на кого бы то ни было, может единолично конституцию менять как хочет.
То есть, подожди. То есть, «Единая Россия» сейчас, вот если захочет, может убрать просто от власти Путина.
О-о-о!
Представь, подожди. Путин не член «Единой России», Путин не глава «Единой России». Да, то есть вот...
Проблема в том, что, кажется, закон об импичменте в Российской Федерации современно не
существует. А когда это останавливало вообще?
Когда законы вообще?
Законы останавливали в Российской Федерации?
Для такого сценария, Александр, тебе нужна не Государственная Дума, а просто несколько пьяных матросиков на воротах Зимнего. Ну, во всяком случае, 100 лет назад сработало, не знаю, может быть, и сейчас работает.
Я вот думаю, говорить Павлу Казарину о том, что столицу уже перенесли России из Петербурга или Москвы, или подержать еще паузу.
А вот, знаете,
у нас гастроли по городам будут с матросами.
Не исключено ничего. Да? Все мы знаем, у кого какой родной город, да, и кто очень любит
Петербург.
Я
просто, на самом деле, очень рад за крымчан, потому что, наконец-то, от них переедет Руслан Бальбек.
А еще кто переедет?
А еще переедет Андрей Козенко, Константин Бахар и Светлана Савченко и госпожа Поклонская, которая,
да,
кстати,
ладно.
Да, по спискам таки все прошла таки. После того, как Сергей Аксенов сложил себя полномочия избранного депутата, да, вот как бы его место освободилось, на одну ступенечку поднялась Наталья Поклонская, и она теперь едет в Москву, практически как чеховские три сестры. Вот они вот хотели в Москву,
а
и
икону
они...
Николая II возьмет с собой в Москву, как вы думаете, Павел?
Ну, она просто, может быть, у нее там, я не знаю, ладно, все, неважно, я не могу говорить.
Коллеги, давайте так, на ваш взгляд, почему Сергей Аксенов не едет в Москву? То есть, какие у вас есть варианты? Вот у меня есть такие варианты ответа. Допустим, да. То есть, вот, допустим, его...
Мне кажется, ему просто не нравятся мегаполисы.
Или нет билетов. А он боится летать самолетом, а поезд не ходит.
А дотации на билеты нет.
А дотации на билетов нет. Ну, вот какие еще могут быть варианты? Дорого.
У него в Крыму кум все может порешать. Тем более, что у него вся семья во власти. А в Москве он один-одинешенек. Будет снимать где-то комнату в Западном Бирюлево.
Подожди, ну как же один-одинешенек?
Сергей Цеков.
Сергей Цеков уже.
А Серега сказал, Серега, приезжай, у меня комната есть, я там на Балашихе живу, на кухне поживешь, нормально, потом там землячка крымская создадим. А
он
говорит, нет, я в Крым, нет, не могу, у меня тут бархатный сезон, сентябрь еще нет.
И что?
Мне еще 6 тысяч самостроев сносить по ЮБК.
Боже. Ну, а на выходные тебе зачем? Я вот на месте Цекова так бы сказал. Подожди. В пятницу все как нормальные люди. С понедельника по пятничку, значит, заседаешь в заседании, в заседательном зале, голосуешь так, как надо.
Да.
Ну, как бы в пятницу вечером летишь в Крым, до понедельника сносишь, как бы.
С кирочкой бегаешь, пока ты бегаешь, сносишь.
Я все посчитал. Если будешь по 3000 сносить, тебе 2 выходных хватит. Абсолютно.
Ну, возможно, логика Сергея Цекова была именно такой, но Сергея Аксенова она, судя по всему, не убедила.
Поэтому а почему остается... ты думаешь,
Татьяна? А Ольга Кавитиди звала ли Сергея Валерьевича в Москву?
Хороший вопрос. Его надо задать Ольге Кавитиди, правда, она не берет трубку. Но Сергей Аксенов, кстати, продолжает оставаться, собственно, российским главным назначенцем на территории полуострова. Правда, вот профессор МГИМО Валерий Соловей пишет о том, что ряд губернаторов после думских выборов оказались в зоне риска, и о том, что крымский вот как бы главчиновник он в их числе. Так что еще не знаю, насколько будет долго шапка Мономаха сидеть на голове Сергея Валерьевича Аксенова. Вполне, может быть. И более, не надо что, на меня смотреть.
Тем более, что в Ростове есть специалисты по шапкам у нас.
А Крым теперь на Ростов как раз замыкается.
Да, 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 да.
У нас там есть легитимный...
Так что шапка может и загореться.
Вполне может. Ну, в общем, друзья, на самом деле, можем порадоваться за крымчан, которые избавились от нескольких довольно-таки одиозных персон. С другой стороны, плохо, что теперь эти одиозные персоны будут сидеть в Москве и располагать совершенно другим инструментарием.
Слушай, ну давай так, вот если мы говорим про эти персоны, вот, допустим, госпожа Поклонская, ну ты хочешь сказать, что этот персонаж, он что-то решал в Крыму лично? То есть вот означает ли это то, что госпожа Поклонская сейчас переезжает в Москву, означает ли это, что, например, уменьшится репрессии в отношении политически несогласных людей или просто людей, которые там, ну, где-то каким-то образом перешли бизнес-дорожку местным людям?
Это хороший вопрос, кто управлял.
Может быть, это будет просто меньше напоминать фарс.
Это хороший, да, наверное, ну, так. Согласен с Сергеем, но это еще хороший вопрос, кто непосредственно осуществлял непосредственно руководство Натальи Поклонской. Это был какой-то куратор с материка или, условно говоря, в том числе ее лояльность распространялась и по отношению к Сергею Аксенову. Вот ее, условно говоря, преемник, это уже выходец из Ярославской области, это плоть от плоти российского прокурорского аппарата, там все понятно. Человек замкнут на Москву, на свое собственное руководство и так далее.
Непонятно, да, что никоим образом не связано с
господином Наталья Поклонская даже интервью самостоятельно не давала. Мы помним эпизод с Ксенией Собчак, да, когда вдруг пришлось отменять интервью.
Да, слушайте, ну давайте мы как-то вот все как-то о грустном. Давайте послушаем выступление веселого человека, господина Константинова, о результатах выборов в Государственную Думу Российской Федерации на территории Крыма.
В момент создания нашей республики никогда не было таких чистых и честных выборов, таких спокойных, совершенно как и должно быть. Вот это украинство с плохой точки зрения, в кавычках, от нас уходит, и мы становимся совершенно другой по качеству, политическому менталитету, по подходам к выборам, совершенно другим регионам.
Это спикер Государственной Думы, Госсовета Крыма, Владимир Константинов, заслуженный строитель Украины, обладатель почетного знака МВД Украины, украинских орденов за заслуги первой степени князя Ярослава Мудрого четвертой степени. Вот, в принципе, все, что он хотел сказать, что никогда таких выборов...
Еще осваиватель сотен миллионов бюджетных денег из бюджета Украины в свое время. А сейчас бюджет поменялся, а Константинов занимается...
Кстати, знаете, меня интересует ответ еще на один вопрос. Сказали о том, что пришли, официальная информация о том, что пришло 45% крымчан, приблизительно 45% тех, кто внесены в списки для голосования, на избирательные участки 18 сентября, в этот день выборов в Государственную Думу. На ваш взгляд, пришло больше или меньше? Если пришло, их на самом деле вот столько, 45%, а такого количества никогда не приходило за 23 года независимой Украины на избирательный участок. Всегда приходило больше 50% избирателей для того, чтобы проголосовать на выборах в Верховную Раду Украины. То если их пришло реально 45%, да, то зачем показали такой результат?
Может, никому это в голову, на самом деле, не пришло. Вообще забавно, действительно. По идее, Крым, как самый такой, условно говоря, регион неофитов, должен отныне радоваться своему праву избирать депутатов Государственной Думы.
Ведь которого его лишили в 1916 году.
Да, более того, ведь российская пропаганда раз за разом повторяла, что спустя 100 лет, наконец-то, крымчане снова делегируют своих избранников в Госдуму Российской Федерации. Но, тем не менее, это смогло убедить только 45% людей дойти до избирательных участков.
Почему тогда не нарисовали больше количества? Ведь мы же прекрасно знаем, как рисуются такие цифры избирателей.
Я думаю, что во многом...
А мне кажется, что нарисовали.
Может, еще меньше.
Цифра меньше, да.
Да, вот либо прав Сергей, либо...
Там же ведь по-прежнему Малышев, да.
Вполне может быть.
Подождите, так у них нет фантазии тогда? То есть, если они нарисовали, они не могли... То есть, как бы им сказали, увеличьте в два раза. Все, вот они только в два раза увеличили.
Я думаю, что вообще, может быть, на самом деле, никакого и распоряжения по увеличению не поступало. Потому что, знаете, как давно говорят, Крым уже перестал быть частью такой актуальной российской повестки. Он звучит там постольку-поскольку.
Это нам интересно.
Это нам, да? Интересно, кто там, сколько там на самом деле людей до избирательных участков дошло, а кому это в Москве интересно. Условно говоря, есть Нижневартовск, есть Симферополь, есть какая-нибудь Пермь, и какая между этими городами разница? Да, никакой. И все те, на самом деле, пророссийские ребята, которые мечтали об эксклюзивной роли на территории Российской Федерации, которую будет занимать их родной город, могу их разочаровать.
Разочаруйте.
Уже такая пауза разочарования в воздухе повисла.
Хорошо. Ну что, давайте так. Понятно, что Верховная Рада Украины не признала эти выборы, причем не только на территории Крыма, да, но из-за выборов на территории Крыма также не признаны и выборы в Российскую Государственную Думу целиком. За это решение проголосовали 264 народных депутата. Спикер украинского парламента перед голосованием также объяснил, почему Украина не должна признавать выборы всех российских депутатов, а не только тех, кто будет представлять Крым.
Питання не тільки мажоритарника, які були обрані в Криму, а в пропорційній складовій і фактично на окупованій території голосували за всю пропорційну складову, тому весь склад Державної Думи не може бути легітимним, не може бути визнаний світом, і я переконаний, що Україна повинна в цьому процесі займати активну позицію.
Это был председатель Верховной Рады Украины Андрей Поруби. Ну и, коллеги, да, еще по поводу выборов. Действительно ли, на ваш взгляд, может случиться так, что теперь из-за того, что не признаны Украиной выборы на территории Украины, оккупированы, да, то теперь и другие страны тоже не признают выборы в Государственную Думу Российской Федерации, ну, а следовательно, и легитимность самой Государственной Думы Российской Федерации, ну, а потом после выборов президента, в том числе на территории Крыма, и непризнания, да, то в Российской Федерации вообще не останется никакой легитимной власти.
Да, и один Дмитрий Анатольевич Медведев, да. Вы знаете, друзья, на самом деле это действительно хороший кейс, много европейских стран не признало выборы в Госдуму, но только ту ее часть, которая проводилась на территории оккупированного украинского полуострова. А украинский парламент не признал вообще легитимность Госдумы. Понятно, что по такому радикальному сценарию, который избрала Верховная Рада, европейские коллеги не пойдут. Но вообще, действительно, это хороший вызов перед 2017-2018 годом. А что вот, собственно, с легитимностью президента? Страшно подумать.
Ну, вот здесь как раз та история.
Нет, в России есть один легитимный президент. Мы все знаем, как его зовут и в каком городе он живет.
Но в столице Южного федерального округа, можно так сказать.
А что плохого, что я их поддерживал, скажем, проходя через голубой зал Кремля.
Вот, это как раз та история, когда Россия, получается, съела сыр, который был в мышеловке. То есть, ну, решила показать, продемонстрировать, да, свой контроль над Крымом и провести выборы.
А сыра-то никакого нет, а сыр теперь, весь здесь, у нас в нашей студии.
Всякий раз, когда будут якобы избранные от Крыма депутаты появляться где-то в информационном поле, будет заостряться вопрос на статусе Крыма.
Кстати, да, но я думаю, с другой стороны, что Москва теперь в наглую будет троллить все европейские структуры и наверняка будет
отправлять
вот всех этих Савченко, Бальбеков, Поклоновских и так далее, включать во все делегации, которые должны ехать в ОБСЕ, в ПАСЕ и так далее, именно для того, чтобы всякий раз вот таким вот образом настаивать на принадлежности и так далее, и так далее.
Но тем чаще будет звучать, что Крым – это Украина, в том числе и на международной арене.
Хорошо бы, да.
Хорошо, коллеги, давайте так. Помимо незаконных выборов на территории Крыма в Государственную Думу Российской Федерации случилось также на полуострове несколько еще куда более важных событий. О них узнаем через несколько секунд.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
И так свершилось, дорогие друзья. Президент России Владимир Путин утвердил список мер, призванных повысить инвестиционную привлекательность санаторно-курортного комплекса страны. Одно из таких мер, вот для того, чтобы, знаете, для того, чтобы увеличить привлекательность, нужно повысить сборы. Так вот, такой мерой станет введение особого курортного сбора, в том числе и в Крыму. Подразумевается, что каждый человек, который приезжает в Крым, будет платить 300 рублей. 300 рублей курортного сбора просто за то, чтобы он вот приедет в Крым.
А я считаю, что это такая форма штрафа за туризм. Занимайтесь туризмом? Платите.
Знаешь, такая, вламывается полиция нравов, вы тут туризмом занимаетесь.
А было уже, мы видели, как полиция ходит по берегу, там отдыхающих гоняет, да?
Да, вот тебе 18, ты уехал куда? Твоим родителям из университета звонят в июле и говорят, вы знаете, что ваш сын туризмом занимается? Нелегальным туризмом.
От него шаурмой пахнет.
От него морем пахнет, вы понимаете?
Пахлавой, да, на берегу.
Мы понимаем, что он в хиджабе сидел, но все равно загорели уши, мы же видим это, понимаете?
Смотрите, коллеги, значит, я предлагаю Владимиру Владимировичу не останавливаться на 300 рублей и не только вот на по факту приезда взимать деньги. Значит, у Министерства курортов Крыма есть горячая телефонная линия, которая называется «Вежливый Крым». Не смейтесь, это не самое смешное.
Вашу гостиницу.
Да, господин Стрельбицкий говорит, что за 5 месяцев на линию «Вежливый Крым» поступило около 5000 звонков из 76 регионов России. Я думаю, что надо каждому позвонившему теперь прислать счет сразу же, где-то так, если не на 300 рублей, где-то на 3000 рублей. То есть человек интересовался уже. В принципе, он потенциально уже плательщик этого курортного сбора. То есть прямо туда по регионам России рассылать этот курортный сбор. Ну и так дальше. Можно пойти еще дальше. Ввести доступ платный.
Я думаю, что не каждому позвонившему, а каждому.
Начнем с позвонивших, а потом каждому. Видите, какие у меня идеи вообще для Владимира Путина по дополнению бюджета Российской Федерации. А потом еще ввести платный просмотр страниц про Крым. Ну вот хочет отдохнуть человек, допустим, в каком-нибудь отеле или городе, заходит на сайт, ему сразу введите там, оплатите 300 рублей.
Слушай, а я хочу сейчас посчитать, 100 рублей человека в неделю или в день?
300 рублей.
300 в 300 неделю?
Рублей.
Просто
нет.
Один раз.
Один раз.
Один раз. Окей, вот на неделю
один раз
летит,
не турист.
Например, там...
300 рублей.
Хорошо. То есть 300 рублей. Ничего себе! То есть семья из 4 человек. Это сразу...
1200 рублей с тебя сразу. С тебя сразу 1200 рублей.
А вот если я из Симферополя в Николаевку просто поехал отдохнуть...
Это же, в принципе, тоже турист, да?
Это
же
турист, да. Или я по Воронцовскому парку приехал погулять, бах! 300
рублей.
Вообще, считаю, что тогда крымчане с мая по октябрь должны из Крыма куда-то уезжать.
Но они тоже будут становиться туристами. Они будут тоже становиться туристами, и с них тоже надо взимать по 300 рублей.
Я посчитал.
В России, извините, Сергей, сейчас вы выдадите свои эти данные. В Российской Федерации, они зря, кстати, отказались вот от проверенного веками этого налога. Подушная называлась, да? То есть просто человек платил там не за какие-то бизнес-действия. Он каждый год просто был обязан отдать государю-императору подушный налог, подать такая подушная. Вне зависимости, жив он, не жив, да? Ну и так дальше. Давайте не останавливаться на взимании налогов только с туристов.
Ты, на самом деле, сейчас озвучил повестку «Единой России» 2019 года, но на дворе только 2016, поэтому пока можно отбиться 300 рублей.
Я все это время занимался подсчетами, и я пришел к выводу, что 300 рублей – это приблизительно 15 флаконов боярышника. А сколько туристов в Крыму за год? 2 миллиона? 3? Сколько?
Если верить экспертам независимым, то говорят, что 2 миллиона. Если верить министерству, то где-то 4-8.
То есть вот так, не
более точные цифры.
От 30 миллионов флакончиков боярышника.
Да, в год, если все переводить. Я не знаю, связана ли эта новость вот про 300 рублей курортного сбора Кстати, господин Аксенов выступил с инициативой, сказал, что 100 рублей более чем достаточно.
Да.
Вы знаете, это...
Я демпинговать буду. Не езжайте в Сочи, 300 рублей, да. А у меня по 100.
По 100 всего.
Крым же не Россия, можно, нет, у меня по 100.
И можно всех посмотреть, да, в принципе. Но, смотрите, коллеги, знаете, еще вот что интересно. Я не знаю, связано это или нет, но до 1 февраля 2017 года в Крыму также запретили... регистрацию права собственности физических и юридических лиц на объекты недвижимости, полностью или частично расположенные в пределах 100-метровой береговой линии Черного и Азовского морей.
О как!
Это ж замечательно, да? То есть, помните, это эпопея с тем, что он, Аксенов обещал, что он лично там поедет разрушать все эти участки. Ну, не участки, да, все эти строения на прибрежных участках. Теперь эти объекты уже нельзя регистрировать. Но при этом продолжается реклама апартаментов Феодосии от застройщика. И застройщик, как бы вы кто-то, как вы думаете, кто это?
Пам-парам-пам-пам, компания
«Консоль». В принципе, да. Которая находится прямо на берегу моря и гораздо ближе, чем те же самые 100 метров. И пытливый читатель, и пытливый радиослушатель задают вопрос: а вот как же будет там теперь с регистрацией права собственности у компании «Консоль»?
А все будет хорошо, я уверен.
Кстати, я вам даже скажу фамилию пытливого читателя. Это господин Талипов, который баллотировался в Государственную Думу. Но не прошел.
Вы смеетесь, на самом деле это вечный двигатель, это вечная бизнес-схема. Смотрите, Константинов строит многоэтажку.
Так.
Продает ее, потом приходит Аксенов, сносит ее, освобождается пустырь. Константин снова приходит многоэтажка, снова ее распродает.
Здесь даже не надо достраивать. То есть ты продал квартиру, он же сначала квартиру продает, потом строит. Да. Ты продал квартиру, начинаешь строить, приходит Аксенов, сносит, говоришь, вот так, ребят.
Хороший полицейский, плохой полицейский.
Давайте еще разочек попробуем. Смотрите, и когда приходит человек и говорит, я же заплатил деньги за квартиру, да, я же вот собственник этой квартиры, а вы мне ее не построили. А ему говорят, подождите, вот решение суда, тут написано снести за счет владельца этого имущества.
Вы владелец.
Ваше, это ваше? Да, мое, как бы, снесено за ваш счет. Все, всем спасибо.
Да, коробку даже, можно поначалу еще выгонять коробку.
Не надо выгонять.
А потом все меньше и меньше, меньше.
И в принципе все довольны.
Я вообще не считаю, что это идеальная схема.
А кто недоволен?
Ну, человек, который без квартиры остался без
Слушай,
денег.
Слушай, кого в Крыму волновало? О чем ты говоришь?
Так, если такой человек недоволен, он может обратиться в суд. Например, к крымскому судье Чернобоку. Об этом мы поговорим в следующей части нашей программы.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Итак, к украинскому судье Чернобоку может обратиться обиженный консоль крымчанин, тем более, что у самого Чернобока у консоля есть квартира в ялтинском доме. Но это ладно. Чернобок — это тот судья, который известен нам тем, что он был председателем апелляционного суда Крыма, он передал фактически судебную власть в руки Российской Федерации, когда та оккупировала Крым. Но у него был конфликт с Сергеем Аксеновым, поэтому Чернобок оказался на материке. И там он 2 месяца доблестно служил начальником бани в тылу. Получил медаль и был переведен судьей сюда. Вот потом общественность, конечно же, возмутилась из-за этого всего и довела дело до Высшего Совета Юстиции. Высший Совет Юстиции постановил Чернобука за нарушение присяги уволить. И, внимание, что вы думаете, дальше по процедуре, должно быть представление Верховной Рады Украины о том, что этого Чернобука, собственно, необходимо уволить.
Так, и?
И что вы думаете, где это представление?
Может быть, я могу рифмовать нецензурно?
В 100-метровой зоне.
Нет этого представления. Здесь очень странная история у нас получается. Потому что недавно Генпрокуратура объявила о том, что она будет заочно судить 3 крымских судей. Раньше Верховная Рада уволила практически всех крымских судей.
А тут вот он, этот судья.
А вот он здесь вот находится на материке. Вот такой весь... доказательств полно. Есть интервью, где он говорит о том, что он не давал никому присягу.
Может быть, и Наталья Поклонская тоже ничего не нарушала.
Возможно.
Ну, вот с точки зрения, быть, с точки зрения
Черного... Украины и службы безопасности, которые уже полтора года, вот если вот, сообща посчитать, занимаются этим делом. Странная аномалия у нас здесь происходит. Что вы думаете по этому?
Мы думаем, что нам пришло время заканчивать. На сегодня это была программа «Крымский пармезан». Александр Янковский, Павел Казарин и Сергей Макрушин. Поставка в неограниченном количестве санкционных продуктов посредством средних волн 549 кГц случится в следующую субботу в 18:10. До скорых встреч.